Глава 17.
Не так-то легко было лежать без движения, чувствуя, как все больше и больше нити опутывают тебя с ног до головы. А потом стало еще труднее, таинственные нити стянули лицо и тело, словно тугими веревками. Я услышал голос Мишеля, который тревожно спрашивал, не ловушка ли это, не лучше ли было сразу постараться избавиться от этих чертовых нитей. Прежде чем я успел ему ответить, вмешалась Силантка, велевшая нам лежать, не двигаясь, и ни о чем не беспокоиться. Ей-то, конечно, легко было командовать. «Вас тоже спутало?» — спросил я у Розалинды. «Да», — сказала она. От машины поднялся ветер и занес эту паутину в пещеру. «Петра, детка, ты ведь слышала, что она сказала? Лежи и не дергайся». Как только машина спустилась на поляну, гул затих. Вдалеке послышались 2-3 обрывающихся крика, а затем наступила полная тишина. Я понял, почему стало так тихо. Нити залепили мне рот, и я не смог бы издать ни звука, даже если бы захотел. Ожидание становилось невыносимым. Кожа давно уже ныла от прикосновений нити, а теперь схваченные места начинали здорово болеть. «Мишель», — позвала Силантка, — «отвечай мне, говори что угодно, я найду тебя по голосу». Мишель начал медленно и отчетливо считать. Досчитав до 12, он облегченно и благодарно вздохнул. В окружающей нас тишине я услышал, как он сказал словами: «Они там, вон в той пещере». Послышался скрип лестницы, шаги и странный шипящий звук. Я ощутил что-то влажное на лице и на теле, и кожу под нитями перестало саднить. Я попытался открыть глаза, и мне это удалось, хотя и с трудом, потому что веки были все еще как замороженные. Прямо передо мной очутилась стройная фигура, окутанная плотной белой тканью. В воздухе плавали нити, но, касаясь головы и плеч фигуры, они не прилипали к ней, а наоборот, отталкивались и отлетали в стороны. Я не мог различить ее лица, видел только глаза, глядевшие на меня из-за стеклянных окошечек. Рука ее была затянута в белую перчатку и держала металлическую бутыль, из которой струей била приятно пахнущая жидкость. «Повернись», — услышал я Силантку. Я повернулся, и она опрыскала мою одежду. Потом она обрызгала пол вокруг меня, перешагнула через меня и пошла вглубь пещеры к Петре и Розалинде, не переставая опрыскивать пол и стены жидкостью из бутыли. Вход тем временем загородили голова и плечи Мишеля. Он, как и я, был весь обрызган жидкостью, и несколько нитей, опустившись на него, тут же отлетели. Я осторожно сел на полу и выглянул наружу. Белая машина стояла посреди поляны. Устройство на ее верхушке перестало вращаться, и я теперь мог различить, что оно напоминало спираль, состоящую из нескольких частей, сделанную из какого-то странного, почти прозрачного металла. По бокам у рыбы видны были окошки, дверца была раскрыта. Поляна внизу выглядела так, будто какие-то гигантские пауки оплели ее своей паутиной. Все вокруг было затянуто нитями, теперь побелевшими и намертво застывшими. Было странно, что эта тончайшая на вид паутина совершенно не колышется от сильного ветра, раскачивающего даже верхушки гигантских деревьев. Среди лачуг виднелись силуэты людей и лошадей, оплетенные нитями. Они тоже не шевелились. Неожиданно раздался громкий треск. Я оглянулся и увидел, как молодое дерево, опутанное нитями, надломилось у самого основания и рухнуло. Краем глаза я одновременно с этим заметил, как несколько кустов распластались по земле с негромким треском, причем корни, как живые, сами вылезли из почвы. Еще один куст шевельнулся прямо передо мной. Одна из лачуг как-то вся сжалась и рухнула, другая... Я наблюдал это как во сне, испытывая одновременно и ужас, и любопытство. Послышался облегченный вздох Розалинды в глубине пещеры. Я поднялся на ноги и пошел к ней. Мишель двинулся следом. «Это было отвратительно», — мысленно объявила Петра. И только тут она увидела фигуру в белом. Женщина еще 2-3 раза взмахнула своей железной флягой, потом сняла перчатки и откинула с лица капюшон. Она пристально смотрела на нас, мы тоже не отрывали от нее глаз. Глаза у нее были огромные, карие с зеленоватыми крапинками, с густыми длинными золотистыми ресницами. Нос прямой, с тонко вырезанными ноздрями. Рот, пожалуй, чуть-чуть великоват, подбородок округлый, нежный, но отнюдь не безвольный. Волосы чуть темнее, чем у Розалинды, и, самое поразительное, коротко остриженные, они даже не достигали плеч. Но больше всего поражала совершенно непередаваемая чистота ее лица, от которого мы не могли отвести глаз. Это была не бледность, а необъяснимая гладкость и чистота кожи. Она была без единой складки или морщинки, словно ее никогда не касались ни дождь, ни ветер, ни пыль. Трудно было поверить глазам, такая кожа просто не могла быть у живой женщины. А ведь она была уже не девочкой, ей было никак не меньше 30, это чувствовалось. Во всем ее облике сквозила такая уверенность в себе, такое чувство собственного достоинства, рядом с которыми маска Розалинды выглядела нелепой и жалкой бравадой. Внимательно оглядев всех нас, она перевела взгляд на Петру, улыбнулась ей ослепительной улыбкой, приоткрывшей на мгновение белоснежные зубы. Мы уловили ее мысли, вернее, целый набор чувств, мгновенно сменяющих друг друга радость, облегчение, сомнение и, к нашему удивлению, налет какого-то беспокойства, отдаленно напоминающего страх. Вся эта смесь почти не затронула Петру, но кое-что она, видимо, все-таки уловила, во всяком случае, личико у нее стало очень серьезным, глаза широко распахнулись, и она молча смотрела на женщину, словно почувствовала, что переживает сейчас одно из важнейших событий в своей жизни. Через несколько секунд выражение лица Петры стало мягче, что-то отпустило ее. Она улыбнулась, радостно тряхнула головой и засмеялась. Что-то явно произошло между ней и этой женщиной. Чем-то они обменялись друг с другом, но мы при этом ничего не услышали. Я оглянулся на Розалинду, она отрицательно качнула головой и продолжала, не отрываясь, смотреть на Силантку. Та наклонилась и подхватила Петру на руки. Петра подняла ручонку и осторожно дотронулась до лица женщины, словно хотела убедиться, что оно настоящее. Силантка рассмеялась, расцеловала ее и поставила на пол. Потом она тряхнула головой, как будто тоже не до конца поверила в то, что увидела. «Да, дело того стоило», — сказала она словами, но произнесла их так странно, что я с трудом понял ее. «Такого я даже не ожидала». Она перешла на мысли, и теперь понимать ее стало гораздо легче. «Было не так-то просто получить разрешение, ну, чтобы прилететь сюда», — пояснила она. «Огромное расстояние, гораздо больше, чем кто-либо из нас когда-нибудь преодолевал. Послать корабль — это ведь страшно дорого. Почти никто не верил, что дело того стоит, но теперь...» Она бросила восхищенный взгляд на Петру. «Подумать только, что в таком возрасте и без всякой тренировки она может передавать мысль на противоположную точку планеты». Она еще раз тряхнула головой, словно все еще не веря окончательно, что это все ей не снится. Потом она повернулась ко мне. «Ей предстоит многому научиться, но мы дадим ей самых лучших учителей. И, можешь мне поверить, настанет день, когда они будут учиться у нее». Она присела на ложе Софи. На фоне откинутого белого капюшона ее тонко очерченный профиль был как в нимбе. Она внимательно стала изучать каждого из нас в отдельности, я почувствовал, как что-то проникает в меня, в самую глубину моего сознания, и, казалось, осталась довольна результатами своего исследования. «Вы многому сумели научиться сами», — сказала она, — «потому что все время помогали друг другу, но скоро вы поймете, что еще многому можете научиться у нас». Она взяла Петру на руки. «Ну что ж, вещей у вас, как я понимаю, немного, и ничто нас больше здесь не задерживает, так что можем отправляться». «Вакнук?» — спросил Мишель. «Собственно, это был не вопрос, а скорее утверждение. Там ведь Рэйчел», — пояснил он, уловив удивление Силантки. Та с сомнением покачала головой. «Я не уверена», — начала она. «Впрочем, подождите». Она неожиданно заговорила с кем-то из тех, кто оставался в машине, но так быстро и на таком уровне, что я почти ничего не разобрал. Наконец она с сожалением покачала головой. «Мне очень жаль», — медленно проговорила она. «Но я так и предполагала, мы не сможем ее взять. Это займет совсем немного времени», — с еле сдерживаемым отчаянием проговорил Мишель. «Это ведь недалеко, для вашей машины». Она опять покачала головой. «Мне очень жаль», — повторила она. «И мы, конечно же, сделали бы это, если бы могли. Тут дело не в нашем желании, а в технике. Поймите, мы и так пролетели гораздо большее расстояние, чем рассчитывали. Нам встречались такие земли, что даже на большой высоте мы не рискнули лететь над ними. Нам приходилось огибать их, да еще грозящая вам опасность заставила нас ускорить полет». Она запнулась, кажется, раздумывая над тем, сможем ли мы, примитивные, в общем-то, существа, понять то, что она нам говорит. «Машина, — пояснила она, — расходует при полете топливо. Чем больше груз она поднимает и чем быстрее летит, тем больше топлива она расходует. Сейчас у нас осталось топлива ровно столько, чтобы мы могли долететь до дому. И то, если лететь не слишком быстро и не слишком перегружая машину. Если же мы полетим в Вакнук и приземлимся там, да еще возьмем лишнего пассажира, топливо кончится прежде, чем мы прилетим домой. Это значит, что мы упадем в море и утонем. Вас троих прямо отсюда мы можем довести. А четверых, да еще плюс лишняя посадка, это нам уже не по силам». Мы молча выслушали ее. Она обрисовала положение ясно и четко, и теперь опять уселась на ложе из веток, обняв колени руками, неподвижной, словно высеченной из мрамора статуей, в своем сверкающем белом костюме. В наступившей тишине мы вдруг заметили, что все вокруг неестественно замерло. Даже листья на деревьях застыли неподвижно. Шок от внезапной догадки вызвал у Розалинды неожиданный Всплеск ужаса. Они не мертвые? Я не думала, я не понимаю.
Да, спокойно и просто ответила Силанка. Все они мертвы. Пластиковые нити стягиваются, когда высыхают. Те, кто начинает сопротивляться и бороться с ними, скоро выбиваются из сил, теряют сознание, а потом умирают. Но они не испытывают при этом таких страданий, как от ваших кинжалов и стрел. Розалинду пробрала дрожь, да и меня тоже. Во всем, что я услышал, было какое-то холодное спокойствие. Смерть, царившая вокруг, была особенно жуткой. Смерть не как неизбежный исход сражения или случайность в драке, а что-то совсем другое. Но больше всего поражало спокойствие Силанки. Она не испытывала ни сожаления, ни участия, ее это вообще не трогало. Разве только легкое отвращение к не очень-то приятному, но, увы, необходимому действию. Ну как, если бы она морила тараканов? Она моментально уловила наше удивление и с досадой тряхнула головой. «Убивать всегда неприятно», — сказала она. «Неприятно лишать жизни любое живое существо, но нелепо притворяться, что можно без этого обойтись. Вы ведь едите мясо. Там, где растут овощи, не должны расти цветы. Их приходится выпалывать. Целые поколения микробов должны погибать, чтобы мы с вами могли жить. Так устроен мир, с этим ничего не поделаешь. Так же, как мы боремся с микробами, которые мешают нам жить. Наш род должен бороться за свое существование с тем родом, который хочет нас уничтожить, а иначе бы мы погибли. Дикари из джунглей были обречены, для них уже не было будущего. Но и те, кто их обрек на это, тоже были обречены, это лишь вопрос времени. Раньше, давно, они были хозяевами жизни, древние, вы о них слышали. А вы слышали когда-нибудь об огромных ящерах? Пришло время, и они были вынуждены уступить место другим видам. Когда-нибудь и нам придется уступить место чему-то новому. И наверняка мы будем бороться с этим новым, так же, как сейчас с нами борются эти останки древнего мира. Но этим сопротивлением мы только заставим их сильнее проявить себя. И когда им это удастся, мы исчезнем точно так же, как сейчас исчезают те, кто лежит на поляне внизу. Они привержены своему виду и не могут вынести нашего существования. Мы привержены нашему и не можем позволить уничтожить себя. Вы еще краем сознания воспринимаете их как своих, как таких же, как и вы. Поэтому вам сейчас больно, и поэтому же у них есть огромное преимущество перед вами, им не больно. Они уже почувствовали всю силу опасности, таящейся в вас, почувствовали смертельную угрозу своему виду, своей природе. И они хорошо понимают, чтобы выжить, нужно оградить себя не только от тех, кто хуже, но и от тех, кто лучше их. Я уже говорил вам, главное свойство жизни – смена. Смена и есть эволюция, и мы лишь ступень этой эволюции, стабильность, по их определению, норма, враг эволюции. А значит, враг и самой жизни, значит, и наш враг тоже. Если вам все еще больно, если вы в глубине души еще считаете их своими, вспомните, что они сделали бы с вами, попадись вы им в руки. Меня, как и прежде, раздражал ее снисходительный лекторский тон, но то, что она говорила, дошло до меня. У меня еще не было такого чувства превосходства. Я еще не ощущал себя представителем другого вида, не уверен, что даже сейчас я так себя ощущаю. Для меня мы все по-прежнему были всего лишь отклонением от нормы, несчастной ошибкой природы, но... Я взглянул на Петру. Ей, как видно, порядком наскучил этот монолог, и она давно уже не слушала Силанку, а только внимательно и недоверчиво разглядывала ее. Всплывшие в моей памяти картины заслонили то, что было сейчас у меня перед глазами. Лицо тети Харриет под водой, шевелящимися от течения волосами, неясный силуэт Анны, тело безжизненно свисающее с перекладины, Салли в шоке от того, что на ее глазах сделали с Кэтрин, Софи, превратившаяся в дикарку и валяющаяся в пыли со стрелой в горле. Такой же могла быть и судьба Петры. Я присел рядом с ней, обнял ее и прижал к себе. Все время, пока Силанка читала нам лекцию, Мишель напряженно с какой-то дикой тоской вглядывался в машину, стоящую посреди поляны. Минуты две он не отрывал от нее глаз, потом вздохнул и отвернулся. «Петра», — сказал он, — «ты можешь еще раз дотянуться отсюда до Рэйчел. Это мне очень нужно». Петра выдала свой обычный оглушающий всплеск и вскоре кивнула. «Да, она тут. Она хочет знать, что здесь происходит. Прежде всего скажи ей, что мы все живы и с нами все в порядке». «Она поняла», — сказала Петра. «Теперь скажи, вот что. Ей нужно потерпеть дня 2-3, пока я не доберусь до дому и не увезу ее. Можешь передать ей это?» Петра мысленно повторила все, что сказал Мишель. В головах у нас при этом словно били молоты, и принялась ждать ответа. «Да ну ее!» — вдруг сказала она, нахмурившись. «Она опять плачет. Здорово же она любит поплакать, это ваша Рэйчел.
И совсем непонятно почему. Ведь там, ну, сзади, за мыслями, она совсем не кажется несчастной. Наоборот, она очень рада и все равно плачет. Глупо, правда? Мы все смотрели на Мишеля, не решаясь заговорить. «Что ж», — сказал он наконец, — «вы двое объявлены вне закона, никто из вас не может пойти за ней». «Но Мишель», — начала была Розалинда, но он перебил ее. «Она там одна», — сказал он. «Тут не о чем и говорить. Разве ты оставил бы там Дэвида? Или Дэвид тебя?» На это ему никто ничего не ответил. Да и что можно было на это ответить? «Ты сказал, что заберешь ее?» — спросила Розалинда. «Другого выхода нет», — задумчиво произнес он. «Остаться там, чтобы рано или поздно нас или наших детей обнаружили и...» «Нет», — решительно отмел он это. «Сбежать в джунгли?» Он с отвращением огляделся вокруг. «Это тоже не выход. Значит, остается одно. Рэйчел должна быть с нами, со всеми. Если машина не может забрать ее, кто-то должен сделать это». Силанка вся подалась вперед и напряженно смотрела на Мишеля. В глазах ее вспыхнуло восхищение, но она тут же как-то угасла и медленно, с сожалением, покачала головой. «Это очень, очень далеко. Вам придется идти по страшной земле. Нет, это нереально», — сказала она. «Я знаю, что далеко», — ответил Мишель. «Я все знаю, но в конце концов земля круглая, и наверняка есть другой путь». «Даже если есть, он тоже будет нелегок и опасен», — предупредила Силанка. «Не опаснее, чем оставаться в Акнуке», — пожал плечами Мишель. «Да и как мы можем остаться, зная, что нам есть куда идти? Если бы то, что с нами произошло, было случайностью, если бы мы были простым отклонением от нормы, но теперь одно дело просто стремиться спасти свою шкуру, и совсем другое — жить для чего-то, во имя чего-то». Минуты две Силанка молчала, потом подняла на него свои огромные прекрасные глаза. «Ну что ж», — сказала она, — «когда вы дойдете до нас, можете быть уверены, для вас там найдется место, и принадлежать оно будет вам по праву». Конец книги.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Октябрь 1987 года. Звукорежиссер Елена Массальская. Читал Сергей Зайцев.